Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клиша. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый день.
У нас тут перестановки в Министерстве образования. Дмитрия Ливанова убирают с поста министра образования. Ольга Васильева становится новым главой Минобра в Российской Федерации. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, ротацию кадров определенную проводят в правительстве в том числе.
С чем вы это связываете?
Ну, честно говоря, я это связываю с тем, что... Во-первых, в образовании разбираются все, да, в стране.
И как
все,
и в футболе, да.
Так или иначе, имеют право, и на самом деле имеют право высказываться по вопросам образования. Все сами заканчивали школу, вузы, у многих есть дети, которые сейчас тот или иной этап образовательный проходят. Поэтому, конечно, министерство оказалось в последнее время на, ну, такой пике критики. Оно не всегда справедливо. Я вам хочу сказать, что как... профессор там, Российского университета дружбы народов, заведующий кафедрой, хочу сказать, что Министерство образования – это министерство, которое работает достаточно хорошо. Но в фоне остальных всех ведомств – это министерство, которое работает достаточно хорошо. Я соприкасался с этим министерством, был достаточное время членом высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования. То есть я понимаю, как оно работает. Да, может быть, не идеально. У меня тоже были, как у председателя комитета в Совете Федерации, ряд вопросов пересекались с нашей компетенцией. И были определенного рода вопросы, недовольства, трения. Мы всегда их разбирали с министерством. Но, тем не менее, министерство достаточно хорошо, на мой взгляд, работало. Но к министру было много вопросов у различных, причем как справа, слева, из центра и так далее. То есть вот он был для многих, ну, каким-то раздражителем, хотя мне кажется, что очень компетентный человек, в общем, хорошо понимал в высшем образовании точно. Ну, принято такое решение, наверное, оно принято, исходя из логики текущего политического момента, скорее.
То есть вы бы это решение назвали политическим, скорее, под выбор?
Министр – это вообще по Конституции должность политическая, да, министр. И поэтому любые отставки назначения на уровне министров, не заместители, не руководители каких-то департаментов министерства. Это, конечно, решение, которое имеет существенную долю политической составляющей.
С Дмитрием Ливановым лично знакомы?
Конечно, много раз с ним приходилось общаться по рабочим вопросам. И я хочу сказать, что мое личное впечатление, что он очень компетентный человек. Да, возможно, какие-то его действия там не всех устраивали, и мы иногда не соглашались с ним. Кстати, он активно принимал участие в работе многих наших там парламентских слушаний, комитетов, заседаний. Никогда не отказывал, был очень конструктивен всегда. Да? Но, да, действительно, мы не всегда имели общую точку зрения по ряду вопросов. Тем не менее, я считаю очень компетентным человеком.
Что-то об Ольге Васильевой знаете?
Доктор наук,
по-моему, исторических наук,
да, да, исторических. МГУ, из МГУ, да, как бы с хорошей в этом смысле историей. Ну, я хочу только пожелать ей успеха, потому что это действительно очень-очень сложное министерство. Сложное, опять же, в силу того, с чего мы начали. Да, все понимают в образовании, все считают возможным высказываться, давать какие-то оценки деятельности этого министерства. Это очень сложно. Я просто достаточно много времени работал и работаю сейчас с Владимиром Михайловичем Филипповым, который является ректором Российского университета дружбы народов, тоже в прошлом министр образования. Да? Я понимаю, насколько это огромный груз проблем, которые у министерства еще с советских времен есть.
Вообще, хотя мне расстрельная должность
мне
такая.
Мне советская система, может быть, как многим, кто учился в советской школе, нравилась больше. И больше нравились те экзамены, которые мы сдавали, проходили. Но, тем не менее, жизнь идет вперед, все меняется. Надо оценивать эффективность деятельности министерства, опять же, исходя, может быть, из эффективности нашей школы. Я время от времени, кстати, смотрю наши школьники на международных крупных олимпиадах. Они, в общем, очень неплохо выступают.
В этом году, да, приходило несколько новостей о том, что...
Совсем недавно, мне кажется, в Казани, да, я не очень слежу. Это все-таки там, естественно, научная сфера, да, программирование. Тут... И опять наши школьники там впереди.
Целый пул новостей было там по информатике, по физике, по математике. Там брали золотые медали на различных каких-то олимпиадах.
Но это тоже нельзя же сказать, что в этом нет вклада Министерства образования. Конечно, есть.
Ну, у нас оценивают несколько иначе, говорят, ну, это скорее вопреки, чем благодаря. Ну, как
ну давайте, да, давайте, слушайте, такую тему тоже очень сложную затронем. Те же самые диссертации. Посмотрите, все-таки по многим вопросам позиция министерства и ВАКа была очень принципиальная. Очень многие люди казалось бы, были приняты невозможные решения, да, они были лишены степеней, либо сами отказались от степени. Это тоже, скажем так, приводило к тому, что министерство оказывалось на неком пике конфликтов. Тоже момент достаточно сложный.
Это связывают преимущественно с давлением снизу, когда стали всплывать все эти липовые диссертации, мол, утаивать больше было нельзя.
Ну, знаете, мне не очень нравится, как сейчас эта система организована. Я, честно говоря, даже там направлял бумагу на эту тему в министерство. Сейчас я не являюсь членом ВАКа, там, потому что правительство приняло решение всех людей, которые имеют государственные службы, постепенно вывести из этой системы. Действительно, такой общественно-государственная все-таки форма контроля, и, наверное, с этим можно согласиться. Но, поверьте, это очень непростая тема, когда есть вот такого рода, вроде, казалось бы, заимствование, да, а кто там у кого в какой период заимствовал мысли, идеи или тексты, это требует очень-очень серьезной проверки. И я просто как сам член президиума длительный период в ВАКе, я прекрасно знаю, насколько это непростой вопрос. Насколько, казалось бы, очевидные решения зачастую оказываются неправильными.
Андрей Клишев с нами. Идем дальше. Путч 91-го года, 25-я годовщина. И, опять же, вопрос, который мы сегодня на протяжении дня ставим перед нашими слушателями. Поздравлять? Есть чем поздравлять? Нет? Вот, ну, конечно, вы бы нет. Поздравили?
Да нет, с чем здесь можно поздравлять? Я в то время еще учился в Уральском государственном университете на философском факультете. Я очень хорошо помню этот день. И, знаете, было какое-то такое, ну, отчасти испуг, наверное, у всех был. Было непонятно, что происходит в Москве, да, потому что, ну, мы все осознавали, что, в общем, сейчас политика делается в столице, да, и как мы будем дальше жить, от этого зависит. Но вот мы не можем уже сегодня абстрагироваться от всех последующих событий, да, конечно же, события 19, 20, 21 августа были одним из этапов или одним из шагов по направлению к распаду Советского Союза, чего никто не хотел, да, и все, конечно, воспринимают это с болью, это событие. И вот это для меня 19 августа и ряд следующих дней – это просто один из ну, таких важных этапов, одно из таких политических событий, которое вело к распаду СССР.
История не терпится слагательного наклонения, но мы себе это позволяем периодически и представляем себе некую нашу такую бытность в условиях, когда путч удается и приходят к власти те люди, которые пытались прийти к власти.
Мы не можем себе этого представить. И на самом деле не очень понятно, что было бы. И было ли бы наше будущее очень существенно отличным от того, что
это сегодня. Был бы шаг навстречу развалу Советского Союза или наоборот, это бы удержало, укрепило бы Советский Союз?
Я думаю, что вряд ли это смогло бы удержать Советский Союз. Я думаю, что, к сожалению, те процессы, которые шли в обществе, они уже слишком далеко зашли к этому моменту.
То есть и рассматривать это как некий ключевой момент не стал?
Да? Мне человечески понятно, что те люди, которые, скажем так, возглавили ГКЧП, я считаю, что они исходили из неких лучших побуждений. Я правда в это верю. Да? Возможно, у них какие-то были личные мотивы, но все-таки базово побуждение было остановить этот процесс распада Союза СССР, но мне кажется, что это событие, оно подтолкнуло этот процесс распада. Поэтому вот... Мне кажется, что в политике так часто бывает. Да?
Потому что потом мгновенно появились новые лидеры.
Да, потому что очень часто наши действия, они ведут к совершенно не тем результатам, на которые мы рассчитываем. Да? В политике это так бывает. И я думаю, что вот ГКЧП, эти события 19-21 августа, 25 лет назад, это ровно пример этого. То есть люди хотели предотвратить распад Союза СССР, а на самом деле подтолкнули этот распад.
Ну, просто потому, что результат такой получился.
Напомню, по крайней мере, мы видим такой результат.
Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8888-94-8. Наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, все это латиница в одно слово. Присоединяйтесь и пишите, а мы здесь... Читаем. Ну и пойдем дальше уже по событиям, потому что, ну что, у нас есть тема, которая касается непосредственно вас. Депутат Максакова вышла с законопроектом о запрете женского обрезания, тема, которая обсуждалась на этой неделе. Не столько эта тема конкретно нас будет интересовать, сколько вот разноголосица законов и традиций в Российской Федерации. Так происходит у нас зачастую. И мы вот все время пытаемся разобраться, возвращаясь к этой теме. Наш путь – это все-таки унификация законов в России – Или все-таки дать возможность различным регионам, субъектам Российской Федерации, ну, как-то и традиции в том числе, вплетать вот в те сложные законы, которые есть в Российской Федерации?
Знаете, ну, если исходить из того, что мы федеративное государство, да. Конституция говорит о том, что Россия – это федерация, и у нас действительно много народов, культур, традиций, религиозных традиций в том числе, то, конечно, у субъектов федерации должна быть определенная свобода усмотрения по ряду вопросов, скажем так. Знаете, для меня эта тема, ну, она не совсем моя, это, скорее, вопрос медицинский. Я понимаю, что корни лежат в некой традиции, да, религиозной традиции, хотя, опять же, много стран исламских, они абсолютно не придерживаются, насколько я знаю, этой традиции, не практикуют ее.
Причем вот я страны, просто предлагаю где... не акцентировать страны... внимание именно на этом. Да.
Да, страны, где это государственная религия в том числе. Поэтому я все-таки считаю, что субъекты федерации должны иметь определенную свободу усмотрения. Вводить или нет уголовную ответственность, да, об этом сейчас вот я видел в СМИ сообщение, это уже исключительно компетенция федерального законодателя, да. А уголовное законодательство – это компетенция федерации. Конечно, так должно быть. А этот вопрос требует спокойного, не абсолютно без эмоций, такого экспертного обсуждения. Я думаю, что у этой традиции нет никаких, скажем так, объективных там оснований. И скорее сегодня многие это воспринимают как некий анахронизм, некие говорят, что это дикость и так далее, что это не имеет никаких ни медицинских, никаких иных, никаких иных ну, корней.
Обоснований.
Да? Обоснований, корней, как угодно можно сказать. Поэтому я думаю, что вряд ли за это будет установлена уголовная ответственность. Да, но я не думаю, что эта традиция может распространяться, в том числе в тех регионах России, где ислам является религией, которую исповедует большинство населения.
Если вообще рассматривать это как некий вектор, то можно ли говорить, что у нас слишком мало сейчас свободы для субъектов федерации, чтобы работать именно над своими законами?
Нет, у субъектов федерации достаточно обширная компетенция. Конституция ведь построена каким образом? Конституция дает нам закрытый перечень вопросов, которые относятся к федеральной компетенции. И точно так же она нам дает закрытый перечень вопросов, которые относятся к вопросам совместного ведения. Да, вот в вопросах совместного ведения там уже достаточно широкая зона для усмотрения субъектов. А дальше, по всем иным вопросам, говорит Конституция, субъекты самостоятельны. Поэтому часто субъекты не пользуются или не умеют этим пользоваться. Есть проблема, которая в парламенте очень активно обсуждается. Да? Многие законодательные инициативы субъектов, они не проходят ни Государственную Думу, да и ни Совет Федерации, если честно. Наш комитет тоже очень часто дает отрицательные заключения на законопроекты, которые поступают из субъектов. Но это уже вопрос нашей работы совместной с региональными законодателями для того, чтобы адекватно сформулировать и провести те предложения, которые действительно имеют смысл проводить и делать уже федеральными законами.
Просто вот эти конфликты, они случаются ежегодно.
В этом ничего нет страшного. Понимаете, Конституция и вообще весь политический процесс – это механизм разрешения конфликтов мирным путем. Конституция, ее 90% написано ровно об этом.
Тут все-таки проще тогда, наверное, плясать от конкретных примеров, и тогда вот те дискуссионные вопросы, которые периодически возникают, когда в ряде субъектов федерации говорят, мы запрещаем там какие-то хиджабы или что-то похожее на это у себя. В ряде регионов пытаются обязательно, например, носить именно такую скромную одежду, там, характерную для того или иного региона, для той или иной традиции. И вот здесь все время возникает дискуссия, а мы в одной стране живем или нет, почему здесь в одном субъекте федерации одни правила, в другом субъекте федерации другие, и вот здесь мы
пытаемся... Я не вижу в этом никакой проблемы.
Почему?
Так может быть, потому что есть субъекты федерации с различными культурно-историческими традициями. Они объединены в единое государство, в Россию. Но это не значит, что необходимо провести некую унификацию всех правил. Ведь, понимаете, вопрос не в том, носить или не носить хиджаб. Вопрос в том, где его носить. Скорее так, наверное, надо ставить вопрос. Ну, допустим, школа. Школа – это светское учреждение. Да? базу. Это светское учреждение. И все-таки, если бы меня спросили, я бы скорее выступил за то, чтобы школьную форму ввели, как это было в советский период, чем, например, девочки ходили в школе в хиджабах. Но я, опять же, допускаю, что в каких-то субъектах федерации население может считать, что это норма. Да? Нужно нужно всегда отталкиваться от позиции людей в данном случае, а не от наших каких-то абстрактных конструкций. Вот какова реально позиция людей в том или ином субъекте?
Но мы здесь приходим к конфликту как раз с действующим законодательством. То есть, если школа – это у нас светское учреждение, но в ряде регионов есть такая традиция, что там все предпочитают именно традиционные одежды.
Ключевое слово «предпочитают», а не «обязывает школа», да?
Поскольку если они обяжут, издадут закон, все школьники должны ходить.
Нет, это уже будет неконституционно. Иметь право носить ту или иную одежду, которая вызывает ассоциацию с религиозной принадлежностью, конфессиональной принадлежностью, это одно. А обязать людей носить такую одежду, это уже другое. Это уже нарушение конституционных прав. Потому что есть атеисты, которые вообще ни в какого бога не верят. Они не будут ходить ни в хиджабе, ни в какой другой одежде, которая связана с какой-то религиозной традицией. И поэтому сегодня я считаю, что учитывать особенности регионов необходимо, но необходимо учитывать и базовые конституционные права, которые закреплены в Конституции.
Как-то, когда я брал интервью у главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова и спросил его прямо, так что для вас первично, что вторично, Коран или Конституция Российской Федерации, он не задумываясь сказал, конечно, Коран.
Но, опять же, важен контекст этого ответа. Многих христиан спросите, что для вас важнее, Библия или Конституция. Многие тоже скажут Библия. Она существует там почти 2000 лет, да, Библия.
Он глава субъекта федерации.
И 1500 лет существует Коран, да, я не очень хорошо знаю историю ислама, но тем не менее. И что такого в этом ответе неконституционного, да? Он говорит, что для него, как для человека, Коран, как некое собрание традиций, мудрости, представлений многих, кстати говоря, народов, важнее, чем Конституция, которая у нас существует 20 лет. Но что под этим подразумевается? Что будут совершаться антиконституционные действия во имя Корана? Нет, наверное.
Почему?
Об этом же он не говорит.
Ну, прямо нет. Но мы это всегда подразумеваем.
Вы знаете, подразумевать и интерпретировать слова любого человека можно очень далеко от реального смысла, который вкладывается. Да?
Да.
Ну, вот, допустим, я знаю примеры, мои близкие достаточно друзья, которые проживают в Швейцарии, у них требовали, чтобы дети сняли крестики, например, во время занятий физкультурой в бассейне, потому что они считают, что это опасно, когда на шее крестик. И сказали, что наши дети крест не снимут. И добились в школе. Да, там есть свои правила и так далее. Но вот что сказать, что они отрицают светские законы Швейцарии, и для них Библия важнее. Можно так сказать, да? Но разве они пытаются как-то бороться против светских законов? Разве они противопоставляют? Они говорят, нет, мои убеждения таковы, что не могу снять крест.
То есть,
я уважаю такую позицию, понимаете? Это необходимо всегда оценивать, в чем состоит мотивация человека, когда он это говорит. Когда человек говорит, что для меня Коран важнее, да, он говорит, что для меня традиции многих народов, моего народа, являются важными. И сегодня, опять же, он живет и по традициям ислама, и по Российской Конституции.
Давать большую свободу субъектам федерации или нет? Для того, чтобы принимать какие-то свои местные законы?
Я бы сказал так. Субъектам федерации нужно активно пользоваться теми правами, которые сегодня уже Конституция им дает. Дополнительно давать какие-то права субъектам, я в этом не вижу смысла, и, честно говоря, нет такого юридического механизма, потому что это требует, ну, по сути дела, пересмотра многих конституционных положений.
В том числе и пересмотра вообще федерации, Российской Федерации.
Да
или,
нет,
или
федерация останется федерацией.
Хорошо, Игнат пишет, федерация – это федерация, но законы едины на всей территории РФ. Если какая-либо традиция нарушает законы РФ, то она автоматически становится преступлением.
Но... Если нарушает, то да. Но мы же говорим не о нарушении, а о том, что в рамках любого закона есть выбор вариантов поведения. И когда есть вопросы совместного ведения в Конституции, то это именно большой очень перечень вопросов. Например, вот административное право. Все относится к вопросам совместного ведения, где субъекты принимают еще и собственное регулирование. Да, это нормально, это практика не только Российской Федерации, но и очень многих государств федеративного устройства.
То есть, если... Я просто пытаюсь все это понять. Угу. Если, например, где-то на Северном Кавказе принимают решение, что курение отныне – это есть административное нарушение, правонарушение, в любом его виде, это противоречит законам Российской Федерации или нет?
Нет, не противоречит. У нас почти уже все приняли законы, что курить уже никому нигде нельзя, насколько я понимаю.
Нет, кое-где еще можно, как будто бы, но...
Если субъекты Федерации вводят ответственность за курение, особенно в общественных местах, ведь дома же никто не запрещает курить, да?
Пока нет, то... но кто ее знает, соседи
будут жаловаться. Это никаких федеральные законы не нарушает.
То есть можно запретить курить вообще на определенной территории, пить вообще на определенной территории?
Так эти законы есть уже. Можно, и можно, это... и это уже сделано.
Не-не, я сейчас не про общественные места,
просто,
а вообще про субъекты целые.
Во многих европейских странах.
Я понимаю, о чем вы говорите, но я не про общественные места, а вообще.
То есть, вообще?
Как класс истребить? Вот все, нельзя не продавать, и любое появление там с пачкой сигарет.
Слушайте, если рассматривать табак как некий наркотический тоже препарат, то, наверное, можно дойти и до такого понимания, да? Я не думаю, что субъекты будут запрещать вам курить дома, если вы курите дома у себя. Но в общественных местах считаю, что это абсолютно нормально. Другое дело, что я, например, как юрист считаю, что если вы запрещаете курить в общественных местах, вы должны выделить людям место, да, если, в принципе, это можно курить. Вы должны выделять места там, не знаю, в ресторане, возможно, в каких-то других помещениях, в аэропортах, там, где люди вынуждены могут оказаться, да, и если они курят, значит, должно быть такое место. Но если субъекты Федерации запрещают и распространяют, например, на школы, на высшие учебные заведения, это нормально абсолютно. Это практика такая есть, и не только в России.
Да запретить юбки выше колена тоже, в принципе, ничего.
Никто не будет законодательно запрещать юбки выше колена или регулировать вашу прическу.
Почему бы и нет?
Исходя из какой мотивации? Если это религиозные мотивы, да, то это будет противоречить федеральным законам.
Потому что Российская Федерация – это светское государство.
Российская Федерация – это светское государство, да.
Андрей Клишев с нами, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948. Ну и тот путь, который мы нарисовали, унификация – это не совсем наш путь. В каждом регионе свои традиции, и нужно привыкать следовать этим традициям. Если вы там меняете, не знаю, едете куда-то в путешествие, не удивляйтесь, что вас могут встречать абсолютно разные правила. Будьте к этому готовы. Это наш путь, уверен Андрей Клишев. Это было бы правильно, если вы с ним солидарны, голосуете 134-21-35. Если вам такая идея не нравится, вы голосуете 134-21-36. В этом противоречия законам Российской Федерации нет, кстати. Нет. 134-21-35, вам скорее это нравится. И 134-21-36, вам это скорее не нравится. Пожалуйста, наше голосование уже началось, но и будем постепенно принимать наших слушателей, от них вопросы. При Советском Союзе по закону можно было носить кинжал с национальной одеждой, пишет пакет Сергей. Оборот товаров, наносящих вред здоровью, запрещен законом о защите прав потребителей. Это пакет томатов. Это же трактовка, все включаются в дискуссию о том, что можно, а что нельзя, что запрещать, что разрешать.
Это уже другой вопрос, да?
Конечно.
Что запрещать, что разрешать? Мы говорим о принципе неком.
Ну и голосование 134-21-35. Вам нравится, что везде в субъектах Федерации Российской Федерации могут быть свои законы, там, административный кодекс? Или чего?
Мне нравится.
Вам, вам субъект,
да.
Да,
мне
Андрею Клишеву нравится. Это 134-21-35. А вам, может быть, не нравится. Тогда вы голосуете 134-21-36. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Можно вашему гостю вопрос?
Да, пожалуйста.
Зовут меня Юрий Николаевич, народный адвокат. Защищаю интересы граждан в судах, когда нарушаются конституционные и законные права.
Пожалуйста, очень коротко, если
вопрос
можно.
Вопрос такой, можем ли мы с вами рассматривать действия мэра Собянина, который уничтожает частную собственность как противоречащей конституции, в которой написано, что только по решению судов можно это делать. Когда вся страна знает, что делается это без решения судов. Спасибо.
Ну, как раз и вопрос сейчас находится в судах, насколько я знаю, в московских, да? И суд и вынесет решение, потому что в каждом конкретном случае ситуация различается. Правовые основания появления тех или иных построек, павильонов, там, торговых площадей, они у каждого собственника различные. Да? Поэтому есть права собственности, нет права собственности. Это необходимо предметно разбирать. И я знаю, что сейчас московские суды как раз большое количество дел рассматривают по этим фактам. Вот надо дождаться решения суда и понять, в каких случаях это было законно, а в каких случаях это, возможно, было незаконно.
Еще один звонок успеем. Коротко слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый день.
Да, Олег.
Вашему гостю вопрос. А ведь скажите, вот подмена власти наших субъектов федерации, когда выполнение идет по электронным картам москвича, это начало, электронное правительство, это нарушение полной конституции, потому что мы тогда исключаем вообще власть государственную, даем как раз глобальной элите ее, понимаете, которая будет там взимать потом деньги за все эти услуги, это же нарушение полной конституции.
Трактовка Олега вот...
Я просто совершенно, да, я не очень понимаю тоже вопрос, в чем он состоит.
Ничего страшного. Я оставлю голосование на время информационного выпуска. Смотрите, 134-21-35. Вам нравится, когда в разных субъектах федерации будут свои законы? Ну, так, в рамках хотя бы административного кодекса. И это 134-21-35. И вам это не нравится, 134-21-36. Новости, после них подведем итоги голосования.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес. Ну и наше голосование было относительно унификации законов Российской Федерации или наоборот, отдать дань традициям. Не нравится эта идея. 71% говорит, что это плохая идея. 29% придерживаются вашей точки зрения, Андрей Александрович, и говорят, что да, было бы славно, чтобы в субъектах Федерации было... Вот именно так.
Еще такой идеи придерживается Конституция Российской Федерации, поэтому...
Кому она интересна, Андрей Александрович? Что такое Конституция Российской Федерации, понимаете?
Хотелось бы, чтобы интересовались больше.
Хорошо. Да, и двигаемся дальше. Постпред Республики Крым при президенте Российской Федерации господин Мурадов, будучи в нашем эфире, призвал и правительство Российской Федерации, вообще власти в Российской Федерации, принудить компании с государственным участием уже зайти на территорию полуострова Крым. Полагаю, что таким образом можно добиться справедливости по отношению к крымчанам, как, кстати, к жителям субъекта Федерации. Потому что какая-то странная история, когда наши компании, в том числе и с преимущественно государственным участием, отказываются туда заходить, опасаясь санкций и всего остального. Вы, как член Совета Федерации, как человек, обладающий какой-то законотворческой инициативой, могли бы выйти с подобным предложением или нет?
Это невозможно.
Почему?
Такой инициативы, ну, потому что не может быть такого закона. Этот вопрос находится в исключительной компетенции правительства.
То есть, если бы они...
Часть государственных компаний... Кстати, многие из этих, что мы еще понимаем под госкомпанией, многие это акционерные общества, да, которые имеют котировки на рынке, имеют независимых членов в совете директоров, не только представителей государства. Поэтому эти решения должны приниматься с учетом тех корпоративных правил, которые есть в этой компании, во-первых. А во-вторых, с учетом тех процедур, которые приняты в правительстве, потому что правительство, безусловно, является органом, который осуществляет управление государственными пакетами, да, государственными долями участия в этих компаниях. И поэтому это исключительный вопрос компетенции правительства. А говорить о том, должны ли они прийти в Крым или не должны, конечно, должны. Но есть и компании, которые объективно могут опасаться. Ну, например, крупные банки, да, которые работают в международных расчетах. Да, это может сказаться на их бизнесе. Тем не менее, они, конечно же, должны искать возможность для того, чтобы работать на территории Крыма. И в этом смысле полпред абсолютно прав. Да. Государство и правительство, в первую очередь, должны поручить компаниям разработать такие механизмы для того, чтобы крымчане чувствовали себя в полном смысле гражданами Российской Федерации. Ведь работа юридическая по интеграции Крыма в правовое пространство Российской Федерации фактически завершена парламентом за эти 2 года. А экономическая интеграция, ну, конечно, она должна продолжаться, потому что это уже вопрос реализации тех законов, которые приняты.
Ну, это интересно, если бы правительство вышло с таким постановлением, вы поддержали бы скорее его или нет?
Ну, скорее да. Скорее да.
То потому есть что... все обязаны все тут?
Ну, не обязаны, понимаете, но правительство с таким постановлением в отношении каждой компании решение должно приниматься отдельно, с учетом того бизнеса, который ведет эта компания. Нельзя разрушить компанию во имя некой общей, пусть даже очень важной, благой, правильной цели. Но есть компании, бизнес которых может быть просто разрушен в результате такого решения.
Давайте звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, я вынужден повторить.
Да, повторять не нужно, мы с первого раза понимаем, поэтому это бессмысленно. Давайте, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Пожалуйста,
а вот почему у нас в Конституции написано, что каждый гражданин может быть избран депутатом, президентом, а вот на самом деле, фактически, только если это член партии? Как вот совместить это?
Спасибо, принимается.
Ничего подобного. Каждый гражданин может быть избран. Есть люди, которые реализуют это право быть избранными путем самовыдвижения. Кстати говоря, я вносил в свое время закон, и он был принят Государственной Думой, подписан президентом, который снизил обязательное партийное представительство и практически отменил его для муниципальных органов власти, избираемых муниципальных органов власти. Поэтому любой гражданин не обязательно должен быть членом партии, чтобы быть избранным. И в этом смысле избирательное законодательство четко соответствует Конституции.
Еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы такой вопрос спросить. Скажите, вот сейчас говорится о том, что вот реально кто сильнее, Америка либо Россия, за счет этого вот этого кризиса, который произошел, они же нас подубили.
Интересный подход. Давайте перетечем тогда к следующей теме, которая касается непосредственно и того вопроса, который задавал наш слушатель, кто сильнее, Америка или Россия. Это вот здесь у нас появилась информация о том, что некоторые американские НКО, которые действовали на территории Российской Федерации, ну, фактически вынуждены прекратить свою деятельность, ровно потому, что их деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Ну, и да, вот здесь, абсолютно, да, верно, да.
Да. Ваше суждение как председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Зачем?
Затем, смотрите, есть закон, который был принят парламентом. Закон дает полномочия Генеральной прокуратуре принимать соответствующие решения. Да, Министерство юстиции уже исполняет эти решения, внося эти организации в специальный реестр. Это суверенное право государства определять, какие иностранные некоммерческие организации могут действовать на территории страны, какие нет, и определять деятельность этих организаций. Кстати говоря, это соответствует абсолютно всем и международным стандартом. Этот вопрос предметно обсуждался, кстати говоря, на заседании Венецианской комиссии закона о наших нежелательных организациях. Там были определенные рекомендации, как это решение можно, например, оспорить, Российская Федерация получила. Достаточно ли у них возможностей доказывать, что там их деятельность соответствует российскому законодательству. То есть мы обсуждали на заседаниях Венецианской комиссии больше процедурные вопросы, но никто никогда не ставил под сомнение, в том числе Венецианской комиссии, право государства определять то, будут или нет, и в каких формах действовать на его территории иностранные некоммерческие организации.
То есть никто на эту тему не возмущался.
Это право любого государства. Это все признают. Это закреплено в большом количестве различных международных документах. Поэтому в Совете Федерации уже определенный период времени идет обсуждение того вопроса, который был назван там патриотический стоп-лист, например, да. Да? Что нас беспокоило, какая у нас была логика, когда мы начинали работать с этой темой. Мы очень часто сталкивались с тем, что, например, из регионов поступает информация, что вот посмотрите, вот такие-то организации на иностранные деньги, по сути дела, ведут агитацию, направленную на подрыв нашего конституционного строя. По формальным критериям, которые существуют в законе, ну, например, организация «Иностранный агент», есть такая категория, да, наша организация «Иностранные агенты», они не подпадают туда, очевидно, совершенно образом. Они не совершают вроде никаких уголовных преступлений напрямую, да, их нельзя квалифицировать как там людей, которые
преступные
работают,
людей,
которые работают. У нас там уголовная ответственность, да, не установлена для юридических лиц, да, хотя вопрос обсуждается этот последние годы. Но, тем не менее, вот люди, которые там работают, они не совершают никаких уголовных преступлений, но деятельность, очевидно, направлена против интересов российского государства. Должны ли мы просто наблюдать за этим? Или мы должны выработать некие механизмы? Появился механизм нежелательной организации, да? Я, например, считаю, что с вопросом этим нужно продолжать работать. Почему? Почему появился этот стоп-лист патриотический? Потому что поступает, опять же, информация из регионов, и мы смотрим, говорим, уважаемые там МИД, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, посмотрите, вот эти организации подпадают под действие тех или иных критериев, которые сейчас в законе установлены? Часто нам говорят, нет. Понятно. Но вы согласны с тем, что их деятельность направлена против интересов российского государства, в частности, иностранных, например, организаций? Они говорят, да, мы согласны. Но многие, например, действуют. Была такая организация, я помню, у нас в патриотическом стоп-листе, Крымская полевая миссия. Она даже не является юридическим лицом, например, да? Как вообще?
Не зарегистрировано
даже не зарегистрировано никак, даже просто юрлицом не является, да, ну, действует на территории Крыма. Вот мы составили этот стоп-лист и сказали ведомствам, Генеральной прокуратуре, Минюсту, в первую очередь, и МИДу, мы сказали, если вам сегодня механизмов, которые есть в законах, нежелательные организации, иностранные агенты и так далее, достаточно, скажите нам об этом, дайте оценку деятельности этих организаций, которые в стоп-листе. Если вы считаете, что нет, там все в порядке, так и нам ответьте, нет, эта организация, там все в порядке, деятельность соответствует российскому законодательству, там не противоречит интересам российского государства. Тогда мы, грубо говоря, от вас отстанем. Но если нет, сформулируйте нам, скажите, каких механизмов вам не хватает. И очень многие организации, которые были признаны нежелательными, они как раз вот из этого патриотического стоп-листа. Я считаю, что это очень правильный подход законодателя. Мы задаем вопрос ведомствам, они работают с нами уже вот в течение там, года, по-моему, даже больше, да, мы с ними взаимодействуем, периодически проводим такого, в закрытом режиме с представителями Генпрокуратуры и Минюста совещания, наш комитет и комитет по международным делам, и мы видим результаты этой работы. В частности, по-моему, одна из этих организаций, вот из нового списка, да,
да.
Это, она как раз входила в наш патриотический стоп-лист. Я хочу сказать, что Генеральная прокуратура наделена теми полномочиями по закону, которыми она воспользовалась в данном случае, да, и, извините, но отвечу вам так, вообще-то иностранным организациям, иностранным, подчеркну это, никто не обязан объяснять, почему мы считаем ее деятельность здесь нежелательной. Так же, как, когда вы приезжаете, например, в иностранное государство, и у вас в паспорте стоит шенгенская виза, вас просто офицер пограничной службы имеет право не пустить, и вам не обязаны иностранное государство говорить, вот вы считаете, что нежелательно ваше нахождение на территории того или иного государства. Это нормальная, обычная, международная практика.
Любой возмутитель спокойствия, он априори нежелателен.
Не любой возмутитель спокойствия. Ну, если это же иностранные лица, да, мы не говорим же о российских гражданах, о российских организациях, для них мы устанавливаем понятные правила,
даже критерии. Даже у иностранных юрлиц могут быть свои сторонники на территории Российской Федерации.
Пожалуйста, пожалуйста, но мы имеем право, как суверенное государство, которое определяет порядок организации деятельности этих, в частности, организаций здесь, сказать, что ваша деятельность является для нас нежелательной.
Насколько критерии прозрачны, вот, попадание в список нежелательных? Потому что я так понимаю, что ну, это какое-то личное общение, спрашиваете у кого-то в МИДе, ну а что, нравится вам, не нравится? Они говорят, нет, не нравится, ну хорошо, нам тоже, давайте уберем.
Вы знаете, исчерпывающего перечня критерий, вот в отличие от иностранных агентов, хотя там тоже есть элемент судебного усмотрения, да, мы это, кстати, обсуждали, и поправки были внесены определенные, которые, в частности, многие общественные организации поддержали, да, которые иностранные агенты или могли быть признаны иностранными агентами, то в случае с нежелательными организациями дать такой исчерпывающий перечень критериев невозможно, нельзя. Так же, как я вам говорю, что вас могут не пустить просто на территорию иностранного государства.
Вот сказать, просто что потому ваша... что?
Да, потому что мы считаем, что ваша деятельность здесь нежелательна. И все. Потому что мы являемся суверенным государством, и мы определяем, что здесь хорошо, а что плохо.
Кто конкретно, какое должностное лицо определяет этот
Министерство
порядок?
Министерство юстиции ведет реестр, определяет Генеральная прокуратура по согласованию с МИДом.
Все, этого механизма полагать достаточно?
Этого механизма достаточно.
Если позволите, я поставлю на голосование. Так вот получилось, что я как будто бы заступаюсь за сенатора Джона Маккейна и его организацию. Ну, не знаю. Вам нравится такой механизм? Правильно, абсолютно. Мы не должны никому объяснять, что желательно на территории Российской Федерации, а что нежелательно. Под «мы» я понимаю, прежде всего, Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Это 134-21-35. Абсолютно правильная логика. Да, мы сами, Генеральная прокуратура определяет, что желательно на нашей территории, а что нет. 134-21-35. Нет, вам такой механизм не нравится. Вам хотелось бы большей прозрачности, как каких-то конкретных критериев. Это 134-21-36. Вам эта история не нравится, это 134-21-36. Все, наше голосование началось, несколько звонков примем, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Уважаемый Андрей Александрович, извините, я хочу задать вопрос по школе, можно?
По школе? Ну, все-таки Андрей Александрович имеет больше отношения к конституционному законодательству. Ответить. Да, давайте попробуем.
Значит, следующее. Большая нагрузка на детей. Я вот перешел с 7 под 80. Мяли 6 лет пластилин. И геометрия была 5-6 класс. Значит, вырезать прыгающую блоху. Найти звезду.
Что-то мы как-то уходим в сторону, я прошу прощения. Да, слушайте, пластилин, прыгающую блоху. Давайте как-то вот ближе все-таки к законам Российской Федерации. Да? Ну, просьба просто к слушателям. 7373948. Но все мы специалисты в образовании, здесь Андрей Александрович абсолютно прав. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос к Андрею Клишесу по Конституции.
Давайте.
В Конституции закреплены права разных народов России. В частности, говорится, что республики – это государство. Вот. В то время как у русского народа отсутствует свой государственный статус. Он никак не закреплен. Как разрешить это противоречие?
Спасибо. Тоже один из вечно зеленых вопросов.
Да, это вопрос скорее такой абстрактный, теоретический. Дело в том, что для меня русский народ является, ну, так, наверное, грубо я скажу, да, но является системообразующим в Российской Федерации в целом. И поэтому сказать, что необходимо в Российской Федерации выделить еще какую-то, не знаю, там, русскую, российскую республику, это просто невозможно, потому что сама Российская Федеративная Социалистическая Республика в свое время, да, она именно и входила в состав Союза СССР как некое единое образование, которое представляло русский народ. Потом в результате длительного конституционного процесса происходили изменения. И хочу обратить внимание на что. Российская Федерация в момент принятия этой конституции фактически наделила тем статусом определенные территории, которые они имеют сегодня. Республики, области, края, города федерального значения и так далее. То есть это не результат объединения этих территорий, а это результат скорее того, что некое центральное правительство, ну, условно так назовем, да, в момент принятия Конституции наделило этим статусом эти территории. Да. Отсюда, кстати, достаточно много особенностей российского федерализма происходит. У нас такая сильная центральная власть, потому что, скажем так, есть некая конституционная память, что тот конституционно-правовой статус, которым обладают в том числе и республики, как вы совершенно правы, государства, да, это статус, который они приобрели в результате принятия этой конституции. Многие, многие. Да, многие были республиками или автономиями еще в составе РСФСР, когда было союзное государство, Союз СССР. Но все-таки, если брать отчет с 93-го года, это так. Поэтому нам не нужен никакой особый конституционно-правовой институт, который бы закреплял статус там русского народа или российского народа отдельно.
Ну и голосование продолжается. 134-21-35. Это вариант для тех наших слушателей, которые полагают, что да, мы действительно никому ничего не должны объяснять, и Генеральная прокуратура тоже никому ничего не должна объяснять. Если считает нежелательным кого-то на территории Российской Федерации, то нужно так об этом и говорить. И 134-21-36 нет, хотелось бы более прозрачных, понятных, возможно, для вас лично критериев. Ну, еще один звонок, 7373-94-8, слушаем внимательно вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман, Москва.
Да, Роман, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему в последнее время законы, которые хотят, при помощи которых хочется поправить положение государства, затрагивают только, как правило, граждан? Ну, это так, если на скидку взять, это капитальный ремонт, это налог на роскошь, который вот у меня Land Cruiser, я не считаю себя сверхбогатым человеком, чтобы еще дополнительно такие деньги платить там. А вот, допустим, та же система, те, кто пользуется недрами, да, вот что действительно всем принадлежит там и так далее, их вообще-то, я не знаю, чтобы их трогали так, во всяком случае, нет таких примеров, о чем бы говорили. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, я... Это скорее компетенция экономического комитета, но мой ответ будет следующий. Когда вы общаетесь с представителями бизнеса, они вам постоянно говорят о том, что налоговая нагрузка на предприятие, именно на предприятие, она постоянно растет. И поверьте, это так. да, есть огромное количество налогов, налогов субъектов федерации, налоговая нагрузка на юридические лица, на бизнес в том числе, эта налоговая нагрузка у нас растет. И это уже, опять же, вопрос компетенции правительства, например, те же самые акцизы, пошлины и так далее. Если вы посмотрите, то многие компании, в том числе экспортеры, экономика которых вам кажется очень-очень, скажем так, выгодной, на самом деле платят огромные налоги. Я вам могу сказать, как человек, который имел отношение раньше к деятельности, например, компании «Норильский никель», которая платит действительно огромные налоговые платежи и в бюджет субъекта федерации, муниципальные бюджеты и в бюджет Российской Федерации.
Справедливости ради нужно заметить, что недропользователи, да, интенсивно стенают, особенно в последнее время.
Очень много таких примеров, да. Здесь просто, я думаю, что вряд ли у нас хватит времени обсуждать это, но эта налоговая нагрузка растет.
Просто у нас всегда возникает вопрос резонный, насколько справедливо их стенание. Вот, это главное,
понятно.
Да.
И этот вопрос обоснованно возникает.
Ну, еще один звонок успеем. Коротко, 7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Коротко.
Все время поднимался вопрос о регистрации. Сначала Конституционный суд говорил там до 95-го года, что она не нужна, потом она резко нужна, потом вроде бы можно на загородных домах и на дачах регистрироваться, а сейчас входит вопрос, что, ну, и это связано с льготами, со многими там вещами, и в Конституции записано там, что это якобы не должно быть. Как вы считаете, вот сейчас поднимается вопрос о том, чтобы не привязывать эти льготы и народ, и к регистрации? И последнее кратенько, если можно, Карело-Финская Советская Социалистическая Республика правильно была ликвидирована? Не может там возникнуть какой-нибудь вопрос? Спасибо.
По регистрации?
Ну, по первому вопросу, послушайте, что касается регистрации. Регистрация, как таковая, носит сейчас уведомительный характер. Это так, да? То есть никто не дает вам разрешения на регистрацию. Но что касается льгот, многие из них носят, ну, скажем так, региональный характер. Ну, наверное, должна быть определенная привязка к региону, иначе все зарегистрируются в неком субъекте, где там максимальный некий набор благ. Ну, например, в Москве, да, это первое. Второе, никаких проблем юридических, конституционных с ликвидацией Карело-Финской ССР нет, поэтому и проблем, ну, собственно говоря, сейчас конституционных не возникает, и я не ожидаю их ни в ближайшем, ни в далеком будущем.
Ну и что касается голосования, 58% на вашей стороне, Андрей Александрович. Они говорят, никому мы ничего не должны объяснять. Это по поводу тех организаций, которые, деятельность которых нежелательна на территории России.
42%. Я благодарен вашим
радиослушателям. Не согласен. С нами был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клиш. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.